Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами радиожурнал «Друзья, зебры» на радиостанции «Говорит Москва», его ведущий Владимир Мамонтов. Начать я хочу вот с чего, с некоторых воспоминаний кратких. Они будут сводиться к следующему. Если помните, раньше в средствах массовой информации в советское время была такая передовая статья. Такая передовая статья, это обязательно открывался номер газеты каким-нибудь набором целеуказаний. Иногда чрезвычайно важных, иногда менее важных, иногда немножечко формальных, а иногда и очень по делу. Те, кто умел читать строки и между строк, они многое вычитывали из этих таких передовых статей. Сие ушло в далекое прошлое, в общем, редко когда возникает, но своего рода передовая статья, передовое интервью у нас в этот раз появится на страницах нашего радиожурнала. И повод тут, в общем, есть на самом деле для нас. Мы же посвящены, наш радиожурнал, жизни, быту и будущему, и настроению, и всяким интеграционным процессам России и Беларуси, союзному государству. А у союзного государства есть государственный секретарь Постоянного комитета союзного государства Дмитрий Федорович Мезенцев. К тому, что он муж государственный, это понятно. Он человек известный, важный, и все, что он произнесет, надо внимательно слушать, это раз. Это правда. Но к тому же он еще и нам, друзьям-себрам, добрый друг. Поддерживает нас, прислушивается к нам, и мы к нему тоже обязательно. Наши коллеги с Вести-ФМ взяли большое интервью у Дмитрия Федоровича. И, надеюсь, они не будут против, если некоторые важные моменты этого интервью мы процитируем, потому как слушателям на «Радио говорит Москва», слушателям нашего радиожурнала «Друзья-себры», это и важно, и полезно, и выполнит роль той самой, в ностальгическом плане, роль той самой передовой статьи для нашего журнала. Чего сроду не было у нас на радиожурнале, ну, все надо когда-то начинать.
Сегодня я хочу проинформировать вас о том, что совсем недавно состоялась встреча руководителей пограничных служб Беларуси и России. Действует единый погранкомитет. Сегодня мы выходим на создание единого таможенного органа, единого налогового органа. В тех 28 союзных программах четко прописано взаимодействие по формированию единой промышленной политики и политики в агросфере. Определены задачи для центральных банков. И мы понимаем, что сегодня очень сложный период, и конъюнктура внешних рынков, прежде всего валютного рынка акций, она иная. Но вот, возможно, своевременно принятая программа, которая касается взаимодействия регуляторов в финансовой сфере, помогает и должна помочь и Беларуси, и России преодолеть те вызовы, с которыми мы сталкиваемся. А вызов лукавый, нечестный, непорядочный, противовес всем мыслимым нормам международного права и традициям, санкционный вызов. В Беларуси мощный союзник – это Российская Федерация. Ну и сегодня мы видим, как последовательно Беларусь поддерживает нашу практику отношений, и, по сути дела, я убежден в том, что на нынешнем этапе союзничество между Москвой и Минском многократно подтверждено, это подчеркивается и в ходе тех встреч, которые проводят наши президенты, и вот совсем недавно прошла 5-я в этом году очная встреча Владимира Владимировича Путина и Александра Григорьевича Лукашенко в Сочи.
Ну, это означает, раз мы находимся по одну сторону санкций, да, под общим санкционным давлением, значит, нам надо как-то выстраивать общую экономику продовольственных цепочек, кажется, так звучит.
Производственных
цепочек, да. То есть, это на самом деле, вы знаете, производственные цепочки. Поясните, что вы подразумевали, потому что мне сразу это напоминает Советский Союз, советское производство.
Ну, тогда мне остается спросить у вас, это было плохо, когда был создан единый народный
хозяйственный механизм? Это мое субъективное мнение будет, это было хорошо.
Вот, когда были определены экономические районы, центральный, северо-западный, Волговятский, другие, когда Госплан, который, может быть, в последние годы не так точно формулировал задачи для регионов, вынужденно доходя до каждого предприятия, определял потребность того рынка, а он действительно был, и возможность производства тех или иных видов товаров. Другое дело, Мы прекрасно понимаем, что особенно малый и средний бизнес куда более гибкий и куда более быстрый, чем порой не очень поворотливые и цеха, которые выпускали товары народного потребления, в том числе на оборонных заводах. И, наверное, понимание того, что хочет потребитель, он хочет хорошо одеться, он хочет пригласить гостей в кафе или ресторан к вкусному столу, он хочет быть достойным гражданином, если у него есть работа и заработная плата, с тем, чтобы не разменивать свое время и не заниматься доставанием сапог для жены, плаща, хорошего чемодана, чтобы поехать на отдых на Крымское побережье или в Сочи. Вот это было упущено. Вот это доминирование промышленной группы, группы А, в ущерб товарам народного потребления. Но на бумаге не было видно, а в обществе понималось как невнимание большой страны к заботам обычного человека. И на этом сыграли в том числе западные идеологи, западные философы, политические и социальные психологи. Началась эрозия общественных отношений в годы перестройки с того, что мы решили хаять все советское. Нашу историю, наши достижения, наши очевидные преимущества в построении, пусть не идеального, но общества по балансу социальной справедливости.
В ходе этого интервью, хочу сказать, государственный секретарь счел важным и нужным коснуться и ситуации на Украине. Это, мне кажется, очень важно, потому что сегодня рассматривать взаимоотношения между Россией и Белоруссией без фактора Украины, без совместного поиска путей его решения, мне кажется, очень трудно и непродуктивно совершенно.
Мы сегодня видим очень сложную обстановку, которую провоцируют более всего западные лидеры, поставляя на Украину все более мощное вооружение. Если в недавнем прошлом лидер свободного мира совсем недавно говорит о нарастании угрозы горячей войны, то значит не только он понимает, что политика накачивания Украины, но не украинского народа, не наших братьев, а того управленческого режима, который сегодня организуют в том числе и взаимодействие с Западом летальным оружием, это путь в никуда. Но самое главное, ведь мы же слышим, что Запад готов напрягать отношения с Россией до предела, максимально используя не свой, а украинский, в том числе человеческий ресурс. Во-первых, это просто по-человечески непорядочно, но в международном диалоге человеческие категории мало когда учитываются. Это просто достаточно опасно и для самого Запада, а в том числе мы видим обратные удары, обратную реакцию на санкции, которые применяет Запад по отношению к России. Рубль укрепился как никогда ранее, цена на баррель нефти очевидно высока, доходы российского бюджета растут, а бюргер Германии и граждане других стран Евросоюза вынужденно платят за комфорты в своих домах, несоразмеримые с расходами прежних лет деньги. Разве это обещали те лидеры, которые пришли по партийным спискам к руководству своих стран, к руководству партий, земель, регионов? Нет, конечно. И вот я хотел бы, чтобы мы не раздробили эту большую картину на малые детали. Формируется уже на протяжении 30 лет картина, которая не допускает никакую другую роль России – как вспомогательного сырьевого игрока на международной арене. Последовательные шаги Владимира Владимировича Путина, который многократно говорил об угрозах неравноправного отношения к России, как угрозах международной неделимой безопасности, эти призывы, эти предложения, этот диалог отвергался и был отринут, потому что замысел изначально был другой, замысел сформулированный в середине 80-х годов, а если говорить точнее, то даже еще президентом Рональдом Рейганом, делается все возможное, чтобы передел мира был законсервирован и чтобы давление на Россию привело к тому, чтобы у нас даже не было замысла и попыток предъявлять миру свои интересы, реализовывать свои задачи с нашими союзниками и предлагать с российских позиций разговор с западными и другими партнерами на равных. И вот то, что братский нам народ живет сегодня в условиях, когда родную для нас близкую республику делают антироссией, это колоссальная потеря для континента в целом. И важно, чтобы как можно скорее мы перешли к диалогу, к возвращению, к осмыслению наших единых корней, нашей единой истории. И чтобы те люди, которые не готовы к этому, не определяли государственную политику в диалоге с Россией. Сегодня напряжение между Россией и Западом много более жесткое, чем было в период идеологического противостояния. И ответ очень простой. Почему? Потому что Россия как геополитический игрок и равноправный партнер Западу не нужна и опасна. И он посчитал, что вот тот самый протяженный исторический момент, когда он может сбросить как шахматную фигуру Россию с шахматной доски. Но самое главное, принуждение обычного человека быть читателем тех газет и слушателем, и зрителем тех телерадиопередач и интернет-ресурсов, которые как под единую дудку пишут только об одном, что Россия не может быть партнером, и Россия – весомый противник. Куда же делись те устремления 90-х годов, когда Россия была другом, Россия была вступающим в цивилизационную семью партнером, России нужно было показать путь, России нужно было протянуть руку. Куда это все делось? Значит, того не было, если проявилось нынешнее давление, санкционное, военное, политическое на наших граждан. Но абсолютно убежден в том, что наша история многократно доказывала, что мы своим умом, своей волей и своим трудом, преодолев порой присущую нам не быстроту разворота, сможем сделать страну еще сильнее. Пусть это прозвучит немного по-газетному, но это философия, без которой мы не сможем доказать, что мы великая страна и реальный политический игрок.
Мы процитировали сейчас Дмитрия Федоровича Мезенцева в интервью нашим коллегам Вести-ФМ. Он дал большое развернутое интервью. Мы отобрали несколько основополагающих, на наш взгляд, тезисов. И мы так специально не подгадывали, но темы, о которых говорил государственный секретарь Постоянного комитета Союзного государства, перекликаются с новостями, которыми мы продолжаем радиожурнал «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва».
Белорусские новины. Беларусь активизирует сотрудничество с российским ВПК. Белоруссия, предвидев проблемы, вызванные санкциями Запада, занималась укреплением сотрудничества с Россией в сфере военно-промышленного комплекса. Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко. ВПК Беларуси не первый год жил под санкциями в том или ином формате, поэтому заранее готовились к ухудшению ситуации. Мы занимались импортозамещением, укрепляли связи с российскими производителями, одними из мировых лидеров в производстве и торговле вооружением и военной техникой, отметил белорусский премьер.
Новость о том, что развитие взаимоотношений между Белоруссией и Россией в такой области интересной и важной сегодня, как военно-техническая, выходит на новый уровень, об этом сказал премьер-министр Беларуси в своем интервью. Мы попросили прокомментировать эту новость военного специалиста, военного корреспондента, эксперта Виктора Николаевича Литовкина. Виктор Николаевич, означает ли это, что раньше у нас определенное, ну, сказать, недоверие, что ли, было, или такой холодок в отношениях? Не всегда, наверное, военно-промышленный комплекс России доверял военно-промышленному комплексу Беларуси какие-то важные заказы. Эта жизнь как-то выводит на новые горизонты? Это новая военно-политическая ситуация?
Это было связано с тем, что разные принципы хозяйствования были. У нас часто были акционерные общества, которые там большая доля принадлежала государству в этих акционерных обществах. А у Беларуси были государственные предприятия. Поэтому часто наши представители оборонки хотели купить белорусские предприятия. Вот. Ну, а в Беларуси сопротивлялись этому, не хотели продавать свои предприятия. Поэтому некоторые начальники пытались выкрутить руки белорусам, чтобы вот мы у вас не будем заказы вам делать, вы никуда не денетесь, вы все равно продадите свои предприятия. Но благодаря усилиям президентов двух стран эта ситуация изменилась, и сегодня, насколько мне известно, около 15% гособоронзаказа российского приходится на Белоруссию.
Виктор Николаевич, давайте все-таки для радиослушателей поставим точки над «и». Белорусы вправде устояли, крепкие оказались ребята, не продали свои.
Конечно, это очень важно подчеркнуть.
А мы что, поумнели, что ли? У нас другие люди пришли, перестали мы руки выкручивать, а договорились с белорусами. Или это жизнь нас, в общем, научила, новая геополитическая и военная обстановка?
Ну, это и жизнь научила, и геополитическая обстановка, и просто усилия президента Российской Федерации и
у них особые отношения, они договорились. Так, понятно.
Да, они договорились,
понятно.
Кому надо, хвосты прикрутили, и теперь вот ситуация изменилась.
Это которые белорусов пугали, да, что мы вас всех купим, а если не купим, то вы пропадете.
Да, купим и продадим, ну, в общем, и вы без нас никуда не денетесь.
Понятно, прикрутили хвосты, хорошая формулировка, прикрутить хвосты, я запомню. Да. Так, и какой теперь прок белорусам и нам от всего этого? Расскажите, прокомментируйте.
Ну, во-первых...
Не выдавая военную тайну, большой. Конечно.
Во-первых, у белорусов есть куда поставлять свои разработки, потому что в условиях санкций, когда... Белорусы лишаются своих экспортных заказов, которые они могли размещать в различных странах. Mm-hmm. Да? Вот. Теперь в основном они направляют их в Россию. И Россия с удовольствием берет эту продукцию. Но я где-то нашел цифры, что белорусские предприятия поставляют 1880 номинований продукции для 255 предприятий оборонной отрасли России.
Да вы что? Какая? Вот это кооперация, вот это интересно.
Да, вот такая кооперация, что из таких предприятий белорусских насчитывается 99, у которых кооперация с Россией. Ну, самые знаменитые кооперации – это белорусского завода колесных тягачей, как мы знаем.
Многие тележки
для систем ПВО, С-300, С-400, для... наших стратегических ракетных комплексов, таких как Тополь-М, Ярс. Но Тополь-М уже не выпускает.
Не актуально, вот да.
Делают белорусы. Да, и это уникальные тележки. Я был на этом заводе и видел. Это вот 8 осей таких, которые каждая из них может поворачиваться в ту или иную сторону самостоятельно. И каждое колесо может поворачиваться в ту или иную сторону. Такого никто не делает. Можно представить здоровенный этот комплекс Ярс, ну, мы его видели на параде Победы, который на месте разворачивается, да, это не мотоцикл, не...
А вот этого я не видел, Виктор Николаевич.
Легковой автомобиль.
На месте разворачивается
благодаря вот этим возможностям, которые дает тележка Минского завода колесных
тягачей. Надо показать как-нибудь на Красной площади этот разворот. Вот впечатлены все.
Но во время парада его вряд ли покажут.
Ну, это отдельная какая-то, должна быть отдельное показательное выступление. Вы знаете, я пока вы говорили, я знаете, что вспомнил? Я вспомнил вот этот завод, который выпускает эти... как вы сказали, тележки, да? Оппозиционеры, когда в Беларуси были события в 2020 году по осени, оппозиционеры там бузили, и народ поднимали, и я помню, как здравомыслящие люди тогда, и мы в том числе, и у себя на радиожурнале «Друзья Сибры» обсуждали с политиками, с белорусскими и с российскими дальнейшую судьбу Беларуси, интеграцию, и то, как надо, в общем, выдержать эти удары судьбы и эти опасности, как-то пресечь в конечном итоге. Мы как раз говорили, слушайте, самое удивительное то, что на вот таком заводе они бьют эти оппозиционеры, эти ребята, вот они именно туда бьют, где если начнется какая-то буча, то первое, это, ну, в общем, это угроза нам в стратегическом плане, это раз. Возможно, мы сами научимся такие саморазворачивающиеся тележки делать, но зачем, если у нас есть надежные и важные партнеры, это первое. А второе, куда будут поставлять такую удивительную, уникальную продукцию Беларусь, если будут разорваны, как там Тихановская, значит, пела и рассказывала, и прочие оппозиционеры тамошние, разорваны будут отношения с Россией. Куда вы, собственно, там здравомыслящие люди говорили тем же работягам, которые там бурчали и урчали, и даже, по-моему, Александра Григорьевича Лукашенко там не очень ласково встречали. Был такой случай. Им говорили: слушайте, а вот вы бурчите, урчите, а куда вы, собственно говоря, денетесь? В том смысле, что где рынок сбыта для такой продукции? Почему вы сейчас идете на поводу у тех, кто легкомысленно или, наоборот, с глубоким замыслом, только, в общем, ненужным ни Беларуси, ни России, пытается разорвать эти важнейшие хозяйственные связи. Вот эта история мне вспомнилась, и слава богу, что это пресечено в конечном итоге. А мы сегодня говорим о том, как напротив, не только не разрывается, а развивается и становится более прочной кооперация и интеграция в такой чувствительной области, особенно важной сегодня, как военно-промышленной. Ну, извините, это я заговорился.
Вы совершенно правы, потому что почему Запад поддерживал эту оппозицию, которая вышла на улицу? Да. Почему он ее накручивал? Почему они пытались нанести удары по самым таким чувствительным промышленным предприятиям? Потому что Западу не нужна сильная Белоруссия, Западу не нужна сильная Россия. Вот. Надо было ослабить боеготовность России и Белоруссии, да, совместного государства. Надо было ослабить российские стратегические ракетные войска. Надо было ослабить береговые комплексы российские. Ведь знаменитые противокорабельные комплексы «Бал» и «Бастион» тоже на белорусских тележках находятся. Да? Наш вот новый зенитно-ракетный комплекс «Прометей», вот С-500, который может работать и по космосу, да, по ближнему, он тоже на белорусской тележке находится. Ну и, в общем, простая цифра, которую я тоже где-то обнаружил, что 50% продукции Минского завода колесных тягачей приходится на Россию. Угу. Да? Это вот, если разорвать вот эту цепочку, вот, это значит, наполовину упадет прибыль завода этого. Но и надо помнить, что еще и сами колеса, да, вот эти вот покрышки этих колес делаются в России ведь, да, на Ярославском шинном заводе. То получается, что разорвать вот эти связи между Белоруссией и Россией, то Минский завод должен будет искать еще и колеса где-то, да, для того, чтобы выпускать свою продукцию. Но да, вот это будет нанесен удар и по Белоруссии, и по России одновременно. Ослабиться. Но поэтому, конечно, с такими, в кавычках, патриотами Беларуси, как Тихановская и подобными, конечно, надо бороться, безусловно, потому что они, их интересует не, как бы, не благополучие белорусского населения, белорусского народа, а лично свои корыстные интересы и выполнение тех задач, которые перед ними ставят так называемые глубинное правительство, да, или там...
Вашингтонский обком. ЦРУ, Вашингтонский обком, да, да, вот мы все смеялись. Обратите внимание, как же они все-таки... Мы тут потрунивали друг над другом, какие мы были дисциплинированные, скажет нам райком, мы идем, куда скажет райком, не скажет, не идем. А посмотрите, как у них, какие они все дисциплинированные-то оказались, какие несвободные, какие заточенные. Эх, в общем, честно говоря, даже немного жаль, ну так, чуть-чуть жаль, самый малый жаль, что рухнула такая иллюзия о том, что где-то есть какая-то свобода, чего-то там. Вот они, была у нас такая мыслишка, была у многих.
Так, конечно, вот я помню, закрадывалось, начало 90-х годов, когда я пришел в газету «Известия», и меня там учили демократии, слово и так далее и тому подобное.
Но мы не поддались с вами. Но мы с вами...
Соединенные Штаты, Нью-Йорк Таймс и прочее. Какая свобода слова у них? Ничего подобного нет. Я вот сегодня пишу, что хочу, да, и мне никто не затыкает меня, да. Ну, да, понятно, кто-то хочет печатать меня, кто-то не хочет, да. Это право редакции. Но так, чтобы мне сказали, что ты там не в ногу с партией, не в ногу с государством, ну... Я такого никогда не слышал. Да. Вот. А там же это...
А мы теперь видим это удивительно.
Удивительно, радиостанция, конечно. Russia Today, да, телевидение Russia Today, единственное против десятков и сотен американских телекомпаний и радиостанций.
И ту закрыли.
И ту забивают, потому что она не вписывается в их тренд, да, потому что она как бы позицию выражает отлично от их позиции. Вот. Но это же стыд и позор,
стыд и позор,
американской пропаганде и американской информационной политике, вот которая так не вот может выдержать соревнования с одной единственной радиостанцией Russia Today.
Ну, да. вот так вот мы с вами вот так вот мы с вами от колесных тягачей к свободе слова переместились. Виктор Николаевич, ну, да, спасибо, нечаянно, спасибо. Нечаянно, да, но очень в жилу. Очень в жилу. Да. Спасибо вам большое, да, спасибо. Уважаемые радиослушатели, с вами радиожурнал «Друзья Сибрын», радиостанция «Говорит Москва», его ведущий Владимир Мамонтов. И хочу вас заранее предупредить, что сейчас пойдут новости, но вы далеко не отходите, новости слушайте, а потом пойдут опять новости, но новости уже конкретные про Россию с Белоруссией на тему нашего радиожурнала.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Сибры».
Ну вот мы и вернулись. Хочу напомнить, радиожурнал «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва». На днях состоялась презентация такая обстоятельная, красивая, фестиваля «Евразия ДОК». Это фестиваль документального кино, делят труды по его проведению Россия и Беларусь, но участвуют в нем и все страны постсоветского пространства, и из-за рубежа дальнего приезжают, и фильмы разные всякие тут показывают. В общем, уже не первый год фестиваль потихонечку развивается, да и не потихонечку, я бы уже сказал, и в последние годы стал таким значимым событием в фестивальном мире документального кино и телевизионного кино. Ну, в частности, можно сказать, что если мы начинали, а я принимал участие тоже, что скрывать-то, в становлении этого фестиваля, если мы начинали с такого острополитического, острозаточенного фестиваля, теперь мы подпустили больше художественности разной, и я должен сказать, что это на пользу фестивалю очень пошло, и зрителей добавило, и дискуссии добавило, и так далее. И вот по части этой самой допущения художественности и человечности у нас есть такой большой специалист. Его должность звучит так. Он программный директор фестиваля и генеральный директор продюсерского центра «Студия Третий Рим» Валерий Шеховцов. Валерий Николаевич, это же у нас седьмой по счету будет фестиваль с вами, да?
Да.
Вот, расскажите, какой он будет, седьмой? Седьмой, он такой особый, ведь семь-то счастливый. Seven is a number in magic. Это должно быть что-то счастливое, что-то особенное, пусть не юбилейное, но интересное. Что в этом году? Времена-то непростые у нас для фестивалей-то. Ну, тем не менее, фестиваль, я так понял, будет. Будет и в Смоленске, будет и в Минске, как ему и полагается быть. Вот расскажите, каким будет этот фестиваль? Что вы ожидаете на этот раз?
Да, фестивалю быть в этом году, несмотря на всю сложность, происходящую вокруг, в мире. Вот, хотя фестиваль уже переживал такие проблемные времена, и даже в пандемийные годы, там вот эти два года, мы выходили и даже собирали людей, и не только в онлайн-формате, но и вживую. Я, конечно, прежде всего хочу поблагодарить, вот, а мне будет очень важно, чтобы радиослушатели наши услышали это. Владимир Константинович Мамонтов, так и знаете, он стал у истоков нашего проекта и продолжает прилагать огромные усилия для поддержки нашего фестиваля.
Да,
в качестве члена жюри, в качестве одного из самых активных вот таких помогателей, участников нашего большого проекта, который уже становится действительно большим, я с вами должен согласиться. Вот в этом году мы будем, ну, конечно, как-то преодолевать сложности, которые сказываются на логистике, естественно, да, как и в пандемийные годы, перелеты, пересадки, облеты теперь уже, да, каких-то территорий. Это все, конечно, неизбежно скажется. Но, с другой стороны, есть опыт преодоления, есть круг общения фестиваля, есть работа, которая приходит со всех концов земли. Два последних года мы вышли на какой-то такой стабильный, удивительно стабильный показатель 200 работ в год приходит. Ну, там 198, 199 приходит заявок, и приходят они со всех концов мира и с постсоветского пространства, что для нас очень важно, потому что мы, конечно, прежде всего ориентированы как фестиваль стран СНГ, такая вот у нас шлейф, такое название тянется, и какое-то время будет тянуться, наверняка еще. Вот, мы особо важно отмечаем для себя работу, которую присылают нам участники с постсоветского пространства, наши коллеги, ну и, конечно, для нас важная работа, которая приходит, которая актуальна для нас, для нашего постсоветского пространства из-за рубежа. И хотелось бы отдельно отметить, потому что фестиваль Вы представляли меня, сказали, что я специалист по художественному человеческому. Ну, не знаю, как-то так.
Как-то так, да.
Ошибиться. Наш фестиваль, конечно же, не только связан с какими-то очень важными для всех общественно-политическими событиями, социальными событиями, социально значимыми какими-то темами. Ну и, конечно, в нем очень важное место занимает тема человека, тема его переживаний, его повседневного быта, жизни, мыслей, общения. Поэтому, конечно, человек – один из центров нашего фестиваля, тема человека. И это, конечно, для нас очень важно.
Валерий Николаевич, вот тут, раз уж мы к этим темам перешли, одна из тем, а там фестиваль – это не только показы и просмотры, это еще и обсуждения, это еще такие тематические блоки, в которых можно смотреть что-то, принимать участие потом в обсуждениях всевозможных. Вот одна из них как раз человеку посвящена. А расскажите, какие там еще есть темы? Там ведь такая смесь интересная актуальности с сиюминутностью, может быть, даже какой-то, с философскими некоторыми попытками осмыслить действительность, что вообще, на мой взгляд, в последнее время и характеризует документальное кино, хорошее документальное кино. Расскажите про главные темы фестиваля.
Да, в этом году мы определились с коллегами круг тем, и поскольку у нас будут не только показы фильмов, встречи с авторами, но и круглые столы, на которых мы будем обсуждать эти темы, конечно же, мы не прошли мимо самых актуальных и тем, и с юбилеев, памятных дат. И тема эти звучит таким образом. Мы будем обсуждать то, что сейчас, конечно же, актуально и в центре внимания нашего находится. Кому и зачем нужно возрождение нацизма в 21 веке? Это будет одной из центральных тем, которую мы будем горячо обсуждать на наших круглых столах и дискуссиях. Столетие создания СССР – это, конечно, тоже очень важный момент. Мы должны осмыслить, вернуться, прожить еще, проосмыслить все это время и сделать какие-то, ну, скажем, важные для нас выводы, для нашего будущего, для нашего будущего нашей страны. Памятные даты Великой Отечественной войны, конечно же, это очень важно, тем более, что мы проводим фестиваль в таких городах, Смоленск и Минск. И, конечно, это города, которые пропустили через себя войну, и которые, ну, значимы для нас, именно как города и воинской славы, и города-герои. И, конечно же, мы обязательно отметим. И я уверен, что придут фильмы, связанные с этой темой. У нас в этом году годовщина полного освобождения блокады Ленинграда, завершение битвы, победного завершения битвы за Сталинград. И, конечно же, мы ждем фильмы на эту тему, и они, уверен, придут, и будем обсуждать на круглых столах. Глобальная безопасность и новые информационные войны. Это, конечно, тоже актуально. Про информационные войны так уж, к сожалению, или, ну, как есть, одним
как
словом.
Как есть, да.
Получается,
да.
Мы многие годы последние говорим, и конца этой войны, к сожалению, и края не видно, она только обостряется. Опять-таки, про человека. Человек в меняющемся мире – это тема, вот та самая центральная, человеческая. И мы, поскольку мы так и называемся, Евразия Док, мы, конечно же, очень внимательно следим за тем, что происходит на нашем евразийском пространстве. Еще одна тема, связанная с этим, большое евразийское партнерство, объединяя усилия. Вот. Это тоже будет обсуждаться на круглых столах. Я уверен, что будут приходить фильмы, которые лягут в этот блок.
Я тоже приду на этот круглый стол обязательно и скажу небольшую речь о том, как Евразия, дружелюбная, сотрудничающая, почему она является страшным сном для наших противников, почему они так не хотят той самой Евразии от Лиссабона до Владивостока, и почему они хотят задвинуть ее куда-то на задворки и превратить то в бензоколонку, то в фабрику по производству, значит, трикотажных трусов. Мы так не хотим, и у нас на этот счет есть свои взгляды, которые мы отстаиваем, особенно в последнее время, прямо-таки со всей возможной силой. И, думаю, будем отстаивать и дальше.
Абсолютно согласен с вами. И, конечно же, раз они нас называют, ну, известная история про центр мира, да, то мы должны себя такими...
Соответствовать.
Таким соответствовать и осознавать.
Слушайте, в самую точку, в самую точку.
Высокое звание присуждают
наши
англосаксонские партнеры.
Англосаксонские жюри.
Мы должны это осознать и вокруг этого мира собирать остальное человечество позитивно настроенное, строящее свое будущее на каких-то правильных человеческих принципах.
Будем стараться. Валерий Николаевич, на Московском международном кинофестивале всегда были такие фильмы, они проходили, там запоминались, им давали призы и премии, и потом долгие годы говорили, ну там, ну конечно, это фестиваль, там 8,5 Феллини там был и получил первую премию. А вот еще такой там был фильм. А вот режиссер Питер Финч принимал участие, а вот приезжал такой-то, а вот, значит, и так далее, и так далее, и так далее. А вот немножко так, глядя на наши с вами достижения, я так тоже примажусь к ним, что в первую очередь вам кажется значимым, какие фильмы мы с вами приподняли, наградили и кого сделали более известными и более счастливыми, чем прежде?
Да, ну, конечно, свежа память о прошлогоднем фестивале. И это первый фестиваль, когда мы решили все-таки отметить отдельный фильм среди победителей Гран-при. Поэтому у нас первый раз в прошлом году был вручен Гран-при фильму «Реанимация» Станислава Савинова, Андрея Тимощенко. Ну, вот они, как ни странно, они сами на фестиваль не ездят, они присылают своего главного героя. Это детский врач и реаниматолог Алексей Завальский. Удивительный человек, он, конечно, поразил фильм. И это бывает на фестивале, но бывает крайне редко, когда люди стоя, когда люди во время показа просмотра плачут, искренне плачут, льют слезы, и после просмотра стоя аплодируют, долго-долго аплодируют, продолжительно аплодировать главному герою. Это, конечно, было сильное открытие. Я думал, что этот фильм еще прозвучит. Сейчас он пока живет фестивальной жизнью, но он выйдет на широкие экраны, на телевидение точно, абсолютно. Это фильм, который, я уверен, будет звучать многие годы. Это станет, если угодно, классикой нашего современного документального кино.
Так,
конечно же, у нас есть еще очень важное, это тоже во многом ваше детище. Пусть наши слушатели об этом знают, Владимир Константинович. Это молодежный конкурс «Евразия Док 4 минуты», который проходит в рамках нашего фестиваля «Евразия Док». Это конкурс молодых людей, которые снимают короткое документальное кино. В принципе, такое социально направленное преимущественно. Мы, во всяком случае, именно это приветствуем. В самом названии заложен формат 4 минуты. Вот в этом кратком 4-минутном высказывании люди как бы излагают свое отношение к миру, свое видение, свое созерцание этого мира, свое понимание. И вы знаете, вот на самом деле, конечно, этот молодежный конкурс в рамках нашего фестиваля открыл очень много имен. Более того, кто-то из них стал очень известным. Вот, например, мы помним фильм «Деревня Дудичи», замечательный, один из победителей нашего молодежного конкурса. Его автор Ксения Лебедева, она белорусская, этот фильм у нас пришел из Беларуси. И замечательный фильм, прям он тронул всех, просто вот, ну просто тронул. Теперь это известнейший журналист, одна из прям из звезд белорусской журналистики.
Точно, совершенно.
И мы очень рады, потому что вот какие-то наш фестиваль, в том числе, открывает новые имена.
Да, красавица-документалистка, замечательный творческий человек, журналист, да.
В нашем фестивале принимают участие и известные документалисты, прямо такие мэтры, я даже назову эти фамилии. Угу. Владимир Рейснер с фильмом «Соль» принимал участие, Наталья Губуева с фильмом «Форсаж. Возвращение», Владимир Чернышов, «Конец мира». Кстати, вот Наталья Гуева, Владимир Чернышов, после того, как они стали победителями, у нас тоже складывается такая традиция, мы их пригласили в жюри, и теперь они члены жюри нашего фестиваля. Но у нас, тем не менее, молодые ребята принимают участие, начинающие, ну, которые прямо, знаете, они на глазах, вот буквально год-два, они становятся известными, знаменитыми. Я вот вспоминаю, например, Алексея Головкова с его фильмами про Якутию, про якутов. Вот это просто... Два фильма мы принимали участие, оба стали, вошли в число победителей. И это теперь человек, который набирает просто такой медийный огромный вес и звучит по всем фестивалям мировым. И, конечно, это очень-очень-очень радостно для нас. Мы следим за его успехом, следим за всеми, кто вошел в круг нашего общения.
Хочу радиослушателям сказать, что вы прослушали творческий отчет человека, который занимается фестивалем «Евразия Док», Валерия Шеховцова. Это он смотрит по 200 фильмов за раз, за один просмотр, за один фестиваль, я бы сказал, отбирает их. И он пока жив, весел, бодр и, вот представьте себе, полон оптимизма и настроен провести следующий фестиваль лучше предыдущего. А мы ему будем помогать, чем сможем. Спасибо большое, Валерий Николаевич.
Спасибо большое.
Всего до свидания.
Белорусские новины. США могут снять часть санкций против белорусских удобрений. Вашингтон изучает возможность отмены санкций на калийные удобрения Белоруссии в обмен на согласие Минска на транзит украинского зерна через территорию страны. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По ее сведениям, американские чиновники могут на полгода отменить санкции в отношении белорусской калийной промышленности в обмен на разрешение украинского транзита.
Предполагается, что в случае согласия белорусской стороны зерно будет доставляться по железной дороге через территорию Беларуси в порт Клайпеда.
Эту новость, которая сейчас прозвучала в эфире радиостанции «Говорит Москва», радиожурнал «Друзья Сибры», мы попросим прокомментировать редактора отдела творческих проектов газеты «Семь дней» холдинга «Белта» Елену Николаевну Иловик.
Но прежде чем, собственно, новость прокомментировать, я бы хотела сделать такую небольшую оговорку. Угу. Главное агентство России сделало ссылку на газету «Wall Street Journal», да? А нету ссылки на каких-то конкретных американских чиновников. Поэтому, может, это вот, так сказать, ну, новость да. появилась неспроста в этой американской газете, а для того, чтобы, ну, узнать нашу реакцию, да?
Ага, вычислить. Ага. А вот мы сейчас и дадим им, они сидят, слушают, сейчас настроились, сидят, настроили радиоприемники, ручки такие слушают. Что сейчас скажет радиостанция «Говорит Москва»? Что Елена Николаевна-то сейчас ответит?
Да.
А ну-ка
да,
давайте, да, да. а ну
вот
давайте.
Мы и думаем, какую фразу произнести, торг здесь уместен или не уместен. Вот мы посоветуемся с нашим партнером, с нашими соседами, с нашим братом, союзным государством, уместен торг или не уместен.
Так.
Кроме того, надо же понимать, что они предлагают, что называется, открыть шлюзы на полгода и поставить минеральное удобрение. Но, во-первых, надо учесть тот факт, что у основных импортеров уже закончилась посевная, поэтому сейчас поставлять минеральное удобрение можно будет, если ну, не по бросовой цене, потому что они сейчас пользуются особым спросом, то, наверное, по заниженной. Дорогая ложка к обеду.
Вот хитрые опять. Вот опять хитрые люди, да?
Да. То есть знают, когда да, можно ослабить санкции. Но и, кроме того, на долю Белоруссии приходит примерно 20% мирового экспорта калийных удобрений. И поставляется он не только в Америку, но и в другие страны. По-моему, 130 стран, куда идет наша вот эта минералка. Ну и то, что сегодня эта продукция очень востребована на рынке, я думаю, напоминать лишний раз не нужно. И Беларусь сегодня наращивает поставку калийных удобрений в Китай. Вот, и я думаю, что... ну
спешить не будем.
Как, вот, на мой взгляд, нет такой проблемы. Это не залежалый товар, а топовый. Поэтому
спешить не будем.
И России, и Беларуси на сей счет беспокоиться как бы не о чем.
Елена Николаевна, давайте к привычным обязанностям возвращаться. Сейчас прозвучит одна мелодия, которую постоянные радиослушатели уже давно знают, и которая означает, что вслед за этой мелодией Елена Николаевна Иловик появится опять уже на белорусско-российской кухне и чего-нибудь нам такое приготовит, очередной симпатичный рецепт.
Худкая лыжка.
Ну вот рубрика «Худкая лыжка», «Быстрая ложка», «Приятного аппетита» у нас снова на страницах радиожурнала «Друзья Сибры». Елена Николаевна Иловик с нами. Елена Николаевна, ну и чего готовим сегодня?
Ну вот я предлагаю нам заняться такой вот геометрией на кухне. У нас сегодня плану треугольники с сахаром из творога духовке. Очень такой проверенный рецепт, достаточно простой в приготовлении. Пробуем, минут 40 нам на это понадобится. И самые простые ингредиенты. 200 грамм творога, сливочного масла, грамм 150. Ну, можно поменьше, я не люблю, когда очень жирная. Мука. Условно скажем, что 250 грамм, но мы смотрим по консистенции тесто. Если видим, что тесто готово, то, конечно, муки добавляем поменьше. Сахар нам понадобится полстакана. Опять-таки я делаю оговорку, что очень сладкое не люблю, добавляю вообще четверть стаканчика. И сода пищевая, ну, где-то на кончике, на половину чайной ложки, скажем так. Можно чуть-чуть поменьше.
Так.
Итак, сейчас пошаговое приготовление.
Давайте,
да?
Ручка в руках. Записываю.
Первый шаг, значит, забыла сказать, что сливочное масло должно быть мягкое. И нужно об этом позаботиться заранее, достать его из холодильника, и пусть оно полежит при комнатной температуре. А творог для приготовления наших треугольников нужен мягкий и влажный. Вот, когда наше масло при комнатной температуре слегка подтаяло, мы берем его, кладем в глубокую миску и смешиваем с сахаром и добавляем творог. И тщательно растираем все друг с другом. Но некоторые особо такие аккуратные хозяйки, которые любят, чтобы вот было просто все, а рецепт тютелька в тютельку идеальный, они взбивают творог блендером, чтобы не было, в печенье не было каких-то комочков. Хотя мне эти комочки даже наоборот нравятся. Это как бы живой такой творог попадает в печенье. Ну, это на любителя. Кто так может воспользоваться блендером, кто спешит, так как я обычно, кто непосредственно сразу мешает творог, без каких-то дополнительных манипуляций. И дальше, когда мы все это тщательно размешали, мы добавляем щепотку соды в миску. И опять-таки все перемешиваем и постепенно подсыпаем муку, начиная уже, собственно, замешивать тесто. Но некоторая муку, так же, как и творог, вот, перед тем, как добавить, собственно, в нашу массу,
ну, в массу тоже обрабатывают,
они просеивают через сито. Ну, считается, что это насытит ее кислородом, и уже готовые наши треугольники будут более пышными, нежными. Ну, давайте рассказывать так, как должно быть в идеале. Тесто должно получиться мягким, пластичным и не липнуть к рукам.
Понял.
Значит, следующий шаг – нужно раскатать готовое тесто в тонкий пласт, толщина где-то 2-3 миллиметра. Взять стаканчик и вырезать из него кружки.
Любимое занятие в детстве.
Кстати,
было.
Это вот такой хороший такой, да, рецепт, чтобы детей развлечь. Они могут с удовольствием помогать нам на кухне в этом.
Да.
Дальше мы берем небольшую тарелочку, насыпаем туда сахар. И нужно обвалять вот эти вырезанные кружки теста. А затем такой ответственный момент. Надо каждый кружок сложить напополам и еще раз напополам.
Так, вот треугольник где возник.
Получается, да. Получается такой, да, вот из кружочка получается треугольник. Дальше достаем противень для выпечки, застилаем его кулинарной бумагой и выкладываем на него вот все эти наши печенюшки, немножко прижимаю каждую из них, чтобы когда выпекалось, они не раскрывались. Ну, и даже такой узор получается красивый, когда особенно вилкой прижимаешь, вот такие зубцы отпечатываются. Ну, красиво, в общем-то, да, эстетично. Духовку мы перед этим разогрели до 180 градусов. И уже в эту разогретую хорошо духовку мы ставим наше печенье, треугольники, на минут 15-20. Это опять-таки нужно ориентироваться по своей духовке. Уже когда готово это наше сахарное печенье, оно будет такого золотистого, аппетитного цвета. Ну, а когда мы уже достаем противень из духовки, надо печенье студить горячим, но есть его не рекомендуется. Вот, собственно, и все.
И еще ваше знаменитое пожелание в финале всегда звучит. И вообще все будет хорошо.
Да, смачно есть и приятного аппетита.
Приятного аппетита. Спасибо, Елена Николаевна. Всего вам доброго. Ну что, теперь с кухни давайте перейдем в гостиную. Тут нас спрашивали, нам писали, а куда девался Вячеслав Шарапов, который в нашей музыкальной гостиной вел рубрику «Беломания» и представлял нам белорусские, российские, старые, добрые, советские, новые, совсем свежие песни и своим приятным баритоном таким, отработанным еще в ансамбле «Песнеры», где он был руководителем, а потом на радиостанции «Спутник» в Минске. Он нам про эти песни рассказывал, а потом звучали песни, и радиослушатели привыкли к тому, что это все так. Так вот, возвращается к нам Шарапов с песнями. Ну, а я, как ведущий радиожурнала Владимир Мамонтов, попрощаюсь с вами. Пожелаю вам всего хорошего и слушайте нас на радиостанции «Говорит Москва».
Беломания.
Донбасс. Сегодня к нему приковано внимание всего мира. Именно там решается судьба экзистенционального противостояния старого и нового. Оттуда может начаться возрождение наших лучших традиций. Именно там кровью и потом сынов большой России, ценой их героических усилий, восстанавливается статус-кво в, дай бог, последней битве с нацизмом. Загнать бы этого бешеного зверя в самую глубокую шахту навеки вечные и замуровать так, чтобы путь ему был только в ад. А Донбасс будет отстроен, и Мариуполь будет красавцем, и море Азовское очистится от железной отравы и станет курортом для детишек. И снова в лучших традициях преемственности зазвучат наши старые и новые песни, в том числе и те, которые так приятно спеть за дружеским столом. Музыка Никиты Богословского, стихи Николая Доризо. «Давно не бывал я в Донбассе», поет Юрий Богатиков.
Давно не бывал я в Донбассе, тянуло в родные края, туда, где до ныне осталась в запасе шахтерская юность моя. Осталась она неизменной, хотя от меня вдалеке. Там девочка Галя живет непременно в рабочем своем городке, в далеком живет городке. Отчаянно Галя красива, заметишь ее за версту. Бывалые парни глядят боязливо на гордую ту красоту. С тех пор хоть немало я прожил, душа красоте той верна. Другую влюбился за то, что похожа глазами на Галю она. Похожа на Галю она.